И такие сильные, на самом деле, слова про прежний образ.
Да, он был классный, я, ну, в смысле, оно никуда не ушло.
Они просто очень, да, они по-разному.
Оно никуда не ушло, оно все во мне просто, мне надо выгулить демонов. Я слишком долго была хорошей.
Мне жалко, что вы это не написали. Армина писала, да!
Всем привет, я Думи.
А я Лиса, и вы слушаете второй сезон нашего подкаста «Как звучит твой завтрак?».
Теперь мы стали частью молодежного лейбла подкастов «Погружение» и делаем наш проект совместно со студией Ars Production. Сегодня у нас Маша Мельникова в гостях. В прекрасном платье.
Какой теплый прием. Спасибо.
С таким вырезом красивым.
Жаль, что это подкаст.
Это подкаст. Но пусть все представляют. Ты сказала «Солнце», у меня сразу запела твоя песня в голове. «Солнце».
Это Маша, кстати, помогла мне ее дописать, докрутить и доделать.
Я просто держала за руку, я ничего больше не делала.
Ну, конечно.
Это была единственная помощь. Думаю, все сама.
Да, Маша — музыкант, артистка, создательница курса по релизу, создательница лаборатории песен и снов и вообще просто суперский креатор. И классно, что ты к нам сегодня пришла.
Спасибо, что позвали, я очень рада.
Спасибо.
Да. Как прошло твое утро сегодня?
В панике, потому что у меня вышел клип, и все утро я создавала там целую мистерию для рассылки редакторам, и за 10 минут до клипа поняла, что забыла написать заранее пост, который должен идти в социальные сети. То есть я подумала обо всех, кроме себя. Вот, и потом я быстро писала пост, и потом вышел клип, и потом я смотрела, как на нем 77 просмотров, и думаю, ну замечательно, мы снимали его очень долго, я вложила кучу денег. Я ездила в Германию, чтобы доснять героя. Училась плавать под водой и дышать под водой. Что еще училась? Танцевать на пилоне. Да, и мы снимали 19 часов. А потом я смотрю, очень мало просмотров. Но это нормально, это классика. Это бытие инди-музыканта, я не жалуюсь. Но... Если вы слушаете этот подкаст, зайдите прямо сейчас на YouTube, обязательно залогиньтесь, потому что если вам нет 18 лет, YouTube не покажет вам этот клип. Mm-hmm. Да, так что... А потом смотрите и пишите комментарии, потому что только так будут разгоняться алгоритмы.
Не зря мы сказали, что будет жарко.
Да, клип правда такой очень крутой.
А я правильно понимаю, что у тебя нет менеджера? То есть ты все прям сама делаешь?
Я делала очень долгое время все сама, но сейчас из-за того, что у меня очень много проектов, и я в этом году пообещала себе заниматься Машей и Марией суперактивно, я начинаю набирать вокруг себя команду, и конкретно этот релиз мы делаем совместно с агентством Who Cares Agency. Это девчонки, они живут в Петербурге. И они специалисты по креативному промо. Вот все, что мы сейчас придумываем, если вы будете видеть, что вокруг песни и клипа есть что-то дополнительное, это мы сделали с ними совместно, и мы совместно с ними реализуем.
В чем, как ты считаешь, главная какая-то проблема вот сейчас для тебя в творчестве? Может быть, чего-то не хватает? Или чего-то
объясню вопрос,
хочется.
Чем связан. С тем, что ты сейчас тотально меняешь образ,
да.
Или уже поменяла. Получается, этот клип как... Ознаменование. Как правильно, Лиса?
Ознаменование, по-моему.
Да, твоего
да.
Такого перемен. Как рассказать?
Ну, на самом деле, перемены уже какое-то время проходили. Короче, история с моим брендингом Маша Марии очень простая. Когда мы только создавали эту историю, это тоже был мой ребрендинг, потому что до этого у меня была группа Куку, я пела по-английски, мы жили в Лондоне с пацанами, я вернулась в Москву, и мне нужно было заново себя переизобретать. Мне уже было тогда 28 лет, это много, надо было, чтобы все происходило быстро, поэтому мы заморочились там, тоже с моей подругой, и мы придумывали эти баранки, которые, вот типа Маша Мария, это прямой пробор, это вот эти две косы, и вся я такая воздушная, святая, давайте помолимся, там через вселенную, душа. Нет, все супер, как бы это никуда не ушло. Но группе там уже 7 лет, мы выступаем, понятно, есть определенные успехи, но я чувствую, что мне уже тесно. Во-первых, я уже 10 раз поменялась, у меня уже 10 жизней за это время прошло. И оставаться в этом образе просто потому, что меня запомнили, ну, как бы, если бы за 7 лет меня не запомнили, наверное, что-то я уже сделала неправильно. Если меня запоминали из-за баранок, наверное, тогда проблема в музыке. Я не верю, что проблема в музыке, поэтому я с чистой совестью расплела баранки и... Ну, сейчас, на самом деле, уже два релиза вышло вот в этом новом звучании. Вышла песня «Ирисками» в ноябре. Она тоже такая дерзковатая, прямо скажем. И вот сейчас вышла «Падаю». И следующие несколько релизов, ну, они не все в эту сторону, но они они абсолютно точно отличаются по звучанию, потому что это меньше инди-рок и больше какой-то арт-поп. Это не то, чтобы это стремление к какому-то мейнстриму, просто мне хочется добавить легкости, и как-то рвется у меня душа к этому. И еще так получилось, что я сейчас работаю с разными продюсерами музыкальными на каждую песню. То есть у меня тоже такой период музыкальной полиамории, если хотите. Мне очень нравится это. И потому что у каждого продюсера у него свой подход, у него свое видение, своя наслушанность, свой язык. И мы, когда соединяемся в этом, получается настоящее сотворчество, и получается каждый раз что-то новое. При этом это остаюсь я остаюсь верна себе, это мои песни, это мои истории, но у них каждый раз какая-то новая волна звука. И вот ну, то, что я сейчас слушаю, со стороны, понятно, вы еще не услышите, потому что релизы будут выходить синглами там раз в полтора месяца, но можно будет проследить, как в них появляется просто какая-то каждый раз свежая кровь, такая пульсирующая. Мне очень нравится. Мне кажется, это с энергетической точки зрения просто правильно для жизнедеятельности проекта. Потому что можно очень здорово, когда есть какие-то стабильные отношения и с коллективом, и с продюсером, и с командой. Это здорово, когда везет встретить людей, с которыми хочется много лет работать. И у меня так было и не раз. И всем людям, с которыми я работала, я бесконечно благодарна, потому что с ними мы вместе росли. Но сейчас я чувствую, что я просто набираю скорость, и мне нужно быстрее ловить все новые и новые волны, и как бы комфортно не было в стабильных отношениях, для музыки хочется, чтобы она ну, прям била источником. Вот у меня какие-то такие состояния сейчас. И это все на самом деле очень серьезная работа, и эта трансформация не дается мне легко, но при этом я понимаю, что у меня нет другого выбора, потому что мой план всегда был и остается песни петь на большую аудиторию. И мне тесно в маленьких клубах, и мне тесно на маленьких фестивалях. Мне нужна большая сцена. Мы играли на Поклонной горе на День города. В сентябре я выхожу, я понимаю, ну, это мой размер. Ну, мне кайф, мне нормально, мне хорошо. Это количество людей передо мной. Я чувствую этих людей. Я их не знаю, но мы сейчас познакомимся. Сейчас они будут петь то, что мне нужно, чтобы они пели, и не ждать Киркорова, как они пришли сюда. То есть их планы немножечко поменялись, когда я вышла на сцену. Мне это нравится. И, ну, есть ощущение, что это решение с расплетением баранок метафизическим, оно единственно верное в контексте развития группы «Маша Мария». И даже если мы пойдем в название «Маша Мария», там тоже много двойственности, и там, ну, как бы классно молиться, классно быть женственной, классно быть заземленной, но в женственности гораздо больше, чем хранительница домашнего очага и домашний психолог, и что он еще, мать всех музыкантов в России молодых. Да, есть во мне и другие стороны, которые мне важно принимать и которые мне важно раскрывать. Это может кому-то не нравиться, это абсолютно точно будет кого-то триггерить. Ну, здорово. Могу подсказать этим людям номер психолога моего, он очень хороший.
Такой еще вопрос про продюсеров. Ты сказала, что сейчас на каждом треке другой продюсер, ну, новый, да? В этом это как бы часть концепции, или ты действительно ищешь просто продюсера, который с тобой в долгую вот сейчас войдет вот в это новое состояние, новый образ?
У меня нет никакого плана. И в этом конкретном направлении. То есть я пробую работать с разными людьми. Мне нравится каждое это путешествие. Оно супер разное. Просто у каждого реально свой подход. Ну, так совпало, что это все мужчины. Кстати, девчонок музыкальных продюсеров не очень много. Если нас слушают девчонки музыкальные продюсеры, мне тоже интересно поработать. Спешите. Вот. Но пока это все мужчины, и у них у всех очень разное мировоззрение, очень разное способ собирания песни вместе. И это и мне классно быть ну, как бы душой, духом этого процесса, потому что я смотрю, что я как женщина, ну, как мы сейчас выйдем, допустим, из состояния там, артист, автор и музыкальный продюсер, если мы войдем в состояние женщины-мужчины, то есть мужчина собирает структуру, то женщина наполняет это, вдыхает жизнь в этот дом. И я вижу, что в работе с каждым я по-разному себя проявляю, и открывается разная моя грань. Поэтому когда так все идет, как-то даже я не думаю о том, что мне нужно на ком-то остановиться. Ну, то есть я могу, наверное, с кем-то две песни сделать, может быть, если это получится. Но пока очень много людей, с кем мне хочется поработать, и изначально я просто сама начала писать ребятам, которых знаю, кто у нас работал на Академии звука, на Фабрике музыки, или кто работает с моими любимыми артистами. А потом я уже вижу, что, ну, кто-то начинает мне писать, кто кому-то тоже интересно, кто-то хочет повзаимодействовать, и я вообще открыта, мне это супер нравится. Ну, понятно, что я не со всеми подряд, я очень-очень серьезно отношусь к выбору и очень серьезно отношусь к качеству вообще того, что делают люди, и с кем они работают, и качество взаимодействия, потому что мне экологичность, прости господи, уже, конечно, всем надоело это слово, но экологичность взаимодействия мне важна, потому что сотворчество, оно возможно только в таком варианте, то есть когда там происходят какие-то колкости, унижение и там попытка самоутвердиться за счет друг друга, мне становится очень быстро скучно, потому что мне уже не 22. Это все осталось в прошлом. Вот какие-то такие мысли.
Извините, это просто мем, когда Маша сказала про то, что типа мужчина там строит какую-то, я не помню, как ты сформулировала, типа структуру, да, а ты ее заполняешь. Видели этот мем? Типа мужчина строит дом, а женщина создает в них уют.
Нет, я не знаю.
Нет, очень зря. Очень смешно.
Мне кажется, Маша не ответила на вопрос про проблему. Есть ли какая-то...
Проблема изначально. Я думаю, ты просто думе переформулировала твой вопрос, мы пошли туда.
Да. Но, может быть, знаешь, как... Мне не нравится вообще слово «проблема». Вот.
Роста?
Да, ну нет, скорее, какая задача у тебя сейчас главная вот в твоем творчестве?
Она не поменялась. Задача есть. План очень понятный. Писать песни, выпускать песни и становиться большой артисткой.
А вот у меня такой вопрос. Получается, ты уже не первый раз кардинально как-то меняешь образ. Как вообще проходит этот путь для тебя? Потому что мне кажется, часто люди жертвуют там какой-то своей искренностью и сменой каких-то своих ощущений в угоду того, что вот люди привыкли видеть меня такой, ой, я потеряю свою аудиторию, ой, мне скажут, типа, ой, а где старая Маша, типа, что это такое? Мы хотим старую музыку. Ты не боялась этого, когда, ну, как ты вот с этим справилась?
Во-первых, это не было так много раз, это вот сейчас получается только второй раз. Во-вторых, да, после того, как я сменила язык, очень многие люди отвалились, то есть люди, которые слушали Куку, они такие, ну, я вообще не понимаю, типа, что такое Маша Мария, и они ушли. Но при этом появилось огромное количество новых людей, которые, вау, типа, по-русски ты так круто звучишь. Но если я буду все время подстраиваться под людей, со мной ничего хорошего не случится. Когда я чувствую, что старое отмерло, или заплесневело, затухло, заболотилось, мне очень срочно нужно из этого выходить, потому что становиться рабом собственно построенной лампы, потому что это, ну, как бы... Все мои образы, ну, это не что-то навязанное мне со стороны, это что-то, в чем я себя почувствовала, и окей, мне сейчас так кайфово, я сейчас такая. Прелесть быть человеком и женщиной на этой земле, мы постоянно меняемся, и это здорово. Ну да, есть шутка, что если женщина сказала, и там, а потом она передумала, и не сделала это, она передумала, но правда в том, что это действительно нормально передумать, это действительно нормально перестать хотеть выходить на сцену в баранках. Я уже, во-первых, выгляжу по-другому, ну, в смысле, в целом, физиологически, потому что я меняюсь, и какие-то вещи мне уже просто не идут. Я чувствую по-другому, я уже прожила какой-то опыт другой, поэтому оставаться в закостенелости, ну, наверное, для каких-то людей это, для поклонников это какая-то стабильность и берег, к которому они могут приплыть, но давайте взглянем правде в глаза, у меня не так много поклонников. То есть, ну, те, кто захочет уйти, мне очень жаль. Те, кто захочет остаться и пойти дальше, супер, погнали, потому что я меняюсь. К этому надо, с этим просто надо смириться. И все меняются.
Кстати, любопытно, что, мне кажется, артисты как раз старой школы, они держатся в одном имидже всю свою профессиональную карьеру.
Это интересный вопрос. Я была сейчас в Берлине у Миши Родионова из группы Retuses, или Retuses, как правильно
Я тоже
говорить.
Не знаю каждый раз.
Да, Миша говорит Retuses, но, в общем, да, я почему-то говорю Retuses. И мы как раз, мы смотрели концерт The Smile, мы смотрели Atoms for Peace и обсуждали, что летом будет The Smile, и говорили, естественно, про Тома Йорка и про то, как он постоянно меняется, и он... Ну, и удивительно, что есть, например, какие-то артисты, я сейчас не буду их приводить в пример, но которые просто, типа, я не буду меняться, мои песни в 90-е были очень классные, поэтому я никогда в жизни больше ничего не напишу, я буду играть по корпоросам, и все будут подпевать мне, и здорово, и никто никогда не узнает, что я потерял музу, талант или что-то такое. Самое главное, я сам никогда не узнаю, потерял я ее или нет. Вот. А и я смотрю на Тома Йорка, у которого там, ну, начиная с Radiohead, для меня это величайшая группа вообще всей моей жизни и главный маяк и ориентир, который просто делает сольный проект электронный, который тоже потрясающе звучит, очень странно, очень непонятно, но собирает вообще новую аудиторию. Потом он делает Atoms for Peace, он выпускает клипы с Полом Томасом Андерсоном, это еще новое какое-то просто измерение, новое измерение творчества. То есть он уходит в визуальное искусство, в визуальную коллаборацию, оставляет это, собирает супергруппу The Smile, едет в тур, и уже выходит второй альбом, и все едут в этом году на фестивале, чтобы посмотреть группу The Smile. Ну, то есть, а Тому Йорку, сколько, 68-го года рождения, ни много ни мало человек, а он все фигачит и каждый раз переизобретает себя, потому что он находит... Вообще, для меня, мне кажется, маркер настоящего художника, настоящего творца, это что он постоянно находится в контакте с собой и с окружающим миром. И человек сам постоянно меняется, окружающий мир постоянно меняется. Мы никогда все в мире постоянно меняется. Единственная константа в мире — теория большого взрыва, Шелдон Купер. Единственная константа в мире — то, что все постоянно меняется. И как раз это и определяет гениального художника, что ну, этот человек, это существо, этот проводник — он постоянно находится вот в этой, на этой тонкой грани перемен и не боится идти туда. Да, поклонники, люди всегда будут недовольны чем-то. Ты будешь оставаться таким же, люди будут недовольны, он все выпускает одни и те же песни, ты будешь меняться, люди будут недовольны. Люди, в принципе, очень недовольные существа. Подстраиваться под настроение людей, ну, это гиблое дело, на мой взгляд.
Это точно. Скажи про релизнись, как... Ну вот ты, получается, создала этот курс, потому что у тебя было много опыта сотрудничества там с разными, может быть...
Продюсерами, как мы выяснили.
Продюсерами, с, может быть, менеджерами, может, не такие удачные, да. Более удачные, и ты ко всему этому сама пришла, создала курс. Во-первых, для кого это нужно? Mm-hmm. Для каких людей нужно выпускаться самостоятельно? Может быть, для всех вообще, а может быть, не для всех?
Ну, у меня есть мнение, возможно, оно не популярное, но я замечаю, что многие люди в индустрии сейчас со мной соглашаются, поскольку мы живем в очень таком быстро трансформирующийся период, то эра лейблов, она подходит к концу. По крайней мере, в том виде, в котором она существовала всегда. Будь то инди-лейблы, будь то крупные лейблы. Ну, с крупными лейблами уже вообще давно все понятно. Как бы их осталось 5 в мире, и все. И как бы дальше им надо уже абсолютно точно меняться, потому что музыка доступна каждому. Создать музыку может каждый человек с телефоном, с компьютером. То есть, в принципе, каждый более или менее живущий там в мегаполисе человек, а может и не в мегаполисе. Соответственно, производится музыки очень много, это все нужно как-то регулировать, и нет такого количества лейблов и институций в музыкальной индустрии, которые могут этот поток на себя взять, отслушать и так далее. Поэтому что нужно, ну, что получается, какая необходимость, какой запрос, в принципе, музыкальной индустрии как таковой, это какой-то маршрут B2C, то есть бизнес-тукай, музыкант, слушатель. Что нужно делать? Прокладывать эту тропинку самому. Ну, и мне это было логично, потому что я всю жизнь этим сама занимаюсь, я, когда я видела, о, ну меня не подписывает лейбл, я же не буду ждать 2 года, пока он меня подпишет, заметит, спасет. Это какая-то нищенская позиция, она мне не свойственна. Я всегда делала какие-то вещи самостоятельно. Сама отправлю письмо, сама поеду на фестиваль, познакомлюсь. Мне это дается очень тяжело. То, что я сейчас очень быстро говорю и машу руками, не значит, что я не потею, как мышь, и не значит, что мне супер неловко. Мне очень неловко все это делать, но я себя воспитала, что для того, чтобы в этой профессии хоть чего-то добиться, надо быть смелой, надо быть просто смелой и выбивать двери ногами. И даже при таком, даже при такой позиции это может не всегда получаться. И, ну, просто единственное, что остается делать, фигачить, писать письма, знакомиться, пробовать, выпускать новую музыку. Что я вижу в музыкальной индустрии, ну, как бы в той, в которой я начинала 15 лет назад, что никаких проторенных дорожек нет. Был Дикий Запад, просто полный хаос, делай, что хочешь, может, взлетишь. И кто-то, у кого-то это получалось, ну, у меня это получилось, моя первая песня залетела сразу. Я просто выложила ее ВКонтакте, песня FUCK, тут же попала в кино, тут же попала в сериал, у меня группы не было, песня уже известна, я еду в маршрутке, за которую мне нечего платить, она у кого-то на рингтоне. Я думаю, ну, прикольно, супер. Никто не знает, что это русская группа, никто не знает, что меня можно позвать на концерт, песня известна. Такое бывает. Но... На самом деле есть проторен, ну, как бы дорожки, которые можно проложить. И когда я начала их просто строить для себя, чтобы не сойти с ума, потому что это полное безумие, не иметь никаких гарантий в профессии. То есть я пишу песню, нет никакой формулы хита, нет никакой формулы успеха, потому что если бы формула была, все бы применяли формулу, и все были бы известными. Но нет столько места и внимания на Земле, чтобы все были известными. Правильно? Правильно. Соответственно. Я села, собрала всю эту инструкцию, вот когда, как раз когда у нас была Академия звука, и думаю, а чё, я так много всего знаю, я могу это другим рассказать, и мне обязательно барахтаться так же, как мне, и мне обязательно 15 лет идти там к своему успеху или какому-то хотя бы признанию маломальскому, можно гораздо быстрее это делать. И интересно, что как только я сделала релизнес, я заметила, такие процессы происходят во многих институциях, ну, даже в России. Бандлинк начал делать эту историю, там, студио, появились IT-приложения, какие-то продукты, которые помогают музыкантам самостоятельно двигаться и не дожидаться с моря погоды. И поскольку эти явления, они все независимо друг от друга происходят, ну, я понимаю, что мое видение индустрии сейчас, оно, наверное, все-таки правильное. И вот эта вот DIY-история, когда ты артист, который и пишет музыку, и сам снимает себе клипы, рилсы, что угодно, и там пытается залететь в ТикТоке и рассылает всем письма, это норма. То есть написать артисту напрямую, редактору на радио, это уже не такой кринж, как раньше, когда надо было притворяться, что ты менеджер своего артиста. Сейчас можно не притворяться, можно просто говорить: здравствуйте, я такой-то артист, у меня вышла песня. И ее могут взять, если она в формате. Вот. И я вижу, что при всем, при том, что огромное количество информации везде, смотри, YouTube, все бесплатно, зайди на любой сайт, подпишись на телеграм-каналы, все равно есть миф о продюсере, и не о музыкальном продюсере, а о продюсере, там, не знаю, Максим Фадеев или Пригожин, или кто там.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Он настолько сильно сформировался в 90-е, что даже люди, которые не помнят 90-е и не смотрели «Фабрику звезд», и не знают вообще, что это такое, они все равно думают, что есть кто-то, кто придет, откроет, спасет, даст бабок. Это все не работает. Это закончилось тогда, когда, в принципе... И в любом бизнесе был такой хаос, как, ну, что, типа, кто что ухватил, тот то и получил. Ну, это как бы 90-е, они во всем мире были сумасшедшие абсолютно. Вот, и получается, что очень много музыкантов попадаются в ловушки, попадаются мошенникам, лишаются своих песен. И мне на это смотреть просто, ну, неприятно. Мне не нравится, что в моем доме, в моем храме такой бардак. А я люблю наводить порядок. Дома не люблю наводить порядок. Перекати поле, не приходите ко мне в гости.
Творческий беспорядок.
А вот в месте, где я работаю, мне очень важно, чтобы был порядок, потому что только... Моя музыка, в принципе, моя Маша Марии, может звучать в индустрии, в которой понятны ниши, в которой можно, ну, как бы, видеть какую-то тропинку для инди-музыканта. И когда я поняла, что никаких тропинок не проложено, я начала прокладывать для своей и случайно проложила для всех остальных, как в меме про волчару. Вот это я, как прекрасны мои лапищи.
То есть получается, что, по сути, ты хочешь как? Ты хочешь показать, в принципе, артисту, что он может сам.
Да.
И он может достаточно неплохо сам.
Да.
И дальше он уже просто, ну, пройдя какой-то определенный этот отрезок пути вместе с тобой, начинает уже идти в какую-то свою сторону. Да. Да? То есть, по сути, направленность на то, чтобы запустить вот этот механизм. Угу. Да?
Чтобы просто было понимание о том, как устроена музыкальная индустрия. Это точка входа в музыкальную индустрию. Человек, который говорит: я хочу петь песни и больше ничего не хочу. Я ему говорю: погоди, давай мы 3 недели с тобой поговорим, потом ты будешь делать свое дело. Вот 3 недели мы разговариваем, я рассказываю, как все устроено, правила поведения в общей зоне. И после этого выходят музыканты, которые: а, блин, ну да, все сложно, по-прежнему нужно работать. О, черт возьми, нужно работать.
Mm-hmm.
Новость. Да, но при этом хотя бы понятно, в какую сторону копать. И это классно для всех. Это классно для редакторов телеграм-каналов музыкальных, потому что им наконец-то пишут письма не: эй, йоу, слышишь, это, короче, зацени Туркан. Им пишут: здравствуйте, Артур, пожалуйста, послушайте мою песню. песню...
Вот ссылочка на Яндекс.Диск.
Да, на Яндекс.Диск, или там уже когда песня вышла на Бендлинк, как удобно, что все собрано в одном месте. То есть... Это хорошо для лейблов, потому что их не заваливают бесконечными там просто, не знаю, папками с 80 демками, и им присылают какие-то конкретные сформированные предложения. И в итоге все как-то становятся поспокойнее, и мне это нравится, потому что когда все, с кем я работаю, становятся поспокойнее, мне проще до них достучаться. Mm-hmm. Вот, мне кажется, это просто какой-то естественный процесс оздоровления нашей среды, в которой мы работаем, от которого хорошо всем. И да, мне нравится, что у музыкантов талантливых музыкантов, которые написали прекрасную музыку, есть, наконец-то, шанс не сидеть дома, писать в стол и дожидаться, что в их Твери кто-то приедет, их случайно услышит. Ну, это невозможно. Как можно кого-то услышать, кто сидит дома? А просто сделать какие-то несколько шагов и подарить слушателю хорошую музыку. Потому что, вот опять же, есть этот миф. Не среди музыкантов, а среди слушателей. Нет хорошей музыки. Это же очень часто говорят. Ой, ну сейчас музыки-то хорошей вообще нету. Ну, ребят, она есть. Просто вы не знаете, как ее найти. И я вас понимаю, вам лень ее искать. Это не ваша работа. Ваша работа, не знаю, стричь людей, там, ходить в офис, таблички Excel. Получается, что это наша работа, тех, кто написал музыку, помочь этим людям услышать ту хорошую для них музыку. Потому что для кого-то группа «Ленинград» — хорошая музыка, для кого-то певица «Елка», а для кого-то «Думи» — хорошая музыка. И люди сидят и думают, почему никто не напишет песню «Солнце». А песня «Солнце» уже написана. Она вот сидит. Просто они еще не знают о ее существовании. И нужно помогать нам найти друг друга со слушателем. Mm-hmm. Это не какой-то магический процесс, это обычная работа. Все.
Я тебя очень внимательно сейчас слушала и подумала о том, что как будто бы сегодня артист — это гораздо больше, чем артист.
Uh-huh.
Ну, то есть из-за того, что вот ты говоришь, там, крупных лейблов, ну, они не справляются с этим потоком. Уже все сами могут дома у себя создавать успешно и так далее. Uh-huh. И получается, что... С одной стороны, не каждый артист находит в себе силы mm-hmm. на то, чтобы еще и быть своим собственным редактором, продюсером и так далее по списку. Как будто бы сегодня успех артиста зависит от того, есть ли у него изначально предрасположенность к тому, чтобы быть больше, чем артист.
Mm-hmm. Ну, на самом деле, мне кажется, это актуально во все времена. Артист — это не просто человек, который выходит, открывает рот и двигает бедрами на сцене, а артист — это вообще сгусток энергии и проводник, и поэтому за артистом могут идти люди. В целом, и вообще, профессия артист очень непростая. И люди, которые мечтают стать артистом, в 99% случаях понятия не имеют, о чем они мечтают. Я начну с базы, что вообще турить, например, это очень тяжело, отыграть концерт — это очень тяжело. Да, там на сцене классно, но ты выходишь, и, ну, как бы, все, пока сил нет. Потому что если их не научиться восполнять, если не научиться не только отдавать себя полностью, но еще и что-то брать... А это мета-навык, который приходит с практикой, там, не знаю, с энергетическими практиками, цигуном, надо заняться йогой, там, не знаю. Ну, если не уходить совсем там в запрещенку и какими-то допингами себя помогать двигаться дальше. Если говорить об экологичных, опять же, здоровых способах продолжения. Поехать в тур — это ад. Это не видеть города, это есть плохую еду, это ночные перелеты, это все деньги потрачены на излечение прыщей, которым засыпало все лицо, на массажиста, потому что все начинает болеть. Это, ну, странная мечта, согласитесь, но это неотъемлемая часть. Поговорите с любым артистом, который действительно работает. Я видела, когда до всех событий, когда еще в Россию приезжали большие артисты на большие фестивали, я посмотрела тур «Limp Bizkit». Это тур на год, в котором выходные, ну, один в неделю. А все остальное — это перелеты не просто между городами, между странами. Год с одним выходным в неделю отыгрывать стадионный концерт каждый день. Понятно, что Фред Дёрст на ладан дышит. Ну, просто. Он просто спит, выходит на сцену, там, сходит с сцены, массаж, пельмени, спать. Все. Вот такая у человека жизнь. Это абсолютно точно жертва на алтарь музыки. И это не там... Я буду сидеть с пианино в красивой дымной комнате mm-hmm. и, может быть, год ждать музу. Нет, нифига, потому что когда ты подписан на лейбл, лейбл от тебя ждет постоянно. Выдавай контент. Сейчас еще это называется прекрасным словом «контент». Нет, нам нужен альбом, нам нужен следующий альбом. Ты только закончил тур, мальчик мой, работаем дальше. Нам нужно срочно еще на ту же самую, на тот же успех еще что-то с этого получить, состричь каких-то купонов. Откуда у меня это выражение? Про 90-е начали говорить, не знаю. Выдала возраст. Короче, да, то есть профессия артиста никогда не была легкой. Это важно понимать. Более того, мне кажется, сейчас даже все честнее и лучше, чем было там 20 лет назад. Или 60 лет назад, когда лейбл делает все для артиста. Артист — это такой золотой мальчик или золотая девочка, там ходит на маникюр, поет песни, а лейбл все делает. Но при этом этот артист находится в полном плену и в тюрьме у этого лейбла. Я сегодня посмотрела очень плохой фильм «Присцилла, Элвис и я», и, ну, в очередной раз вспомнила о том, что вот живет Элвис, да, он вроде звезда всего мира и так далее, но все его решения принимает полковник и там папа, и все. И он живет в этом плену и умирает в этом плену. И в этом, какой в этом кайф? Ну, не очень понятно. Сейчас можно быть ты можешь быть сам собственным директором, можешь быть сам собственным менеджером, сам можешь принимать решения, сам собирать себе команду, руководить этой командой и делать так, чтобы они вели тебя к успеху. Ну да, для этого нужны какие-то, ну, другие навыки, их можно развить абсолютно точно. И, ну, я это говорю, потому что мне пришлось их развить. Опять же, я самый страшный интроверт. На вечеринках я хочу сидеть в углу, и чтобы ко мне все подходили, и я ни в коем случае не хочу не подходить никому. Мне пришлось научиться подходить к людям, и да, я просто надеваю черную одежду, на которой не видно пот. Все. Вот такой вот выход из ситуации.
Алка, ты вышла из интровертизма.
Я просто тумблер. Я поняла, что без этого мои цели не будут достигнуты. Mm-hmm. Мне пришлось это сделать. Ну, сейчас я уже
никогда
привыкла.
Бы не подумала, да,
сейчас
что
уже
ты интроверт.
Да, никто не верит мне.
Круто. А может быть, ты уже просто действительно экстраверт? Нет?
Ну,
чисто теоретически.
Я думаю просто, что я больше времени в этом состоянии провожу, но на самом деле мне одиночество и мое восстановление... Экстраверт — это кто? Экстраверт — это человек, который энергию получает от общения.
Да.
Я энергию получаю от того, что я сижу дома одна под одеялом с выключенным светом и смотрю сериалы, неважно. Вот. А, ну, как бы для меня все остальное — это выход из зоны комфорта. Я просто привыкла не находиться в зоне комфорта, ну, за годы. Это тоже вырабатывается. И я вижу на примере других людей, артистов, которые точно так же делают. И иногда мы собираемся дома на какой-нибудь маленькой вечеринке и интровертим все вместе. И нам не нужно, наконец-то, ни перед кем пляски устраивать с бубном. Мы самые скучные на земле. Оказаться на вечеринке артистов домашней — нет ничего скучнее, мы просто сидим и тупим.
Что насчет навыка отдыха? Ну вот как бы, вот ты что вся это? Такая сильная, вся такая энергичная, всегда вне зоны комфорта. Да. Просто бешено течет жизнь. А можно ли вообще вот здесь как-то научиться отдыхать?
Когда я научусь, я тебе расскажу.
Я не знаю.
Отдых недоступна мне пока суперспособность. У меня нет выходных. Mm-hmm. Ну, просто сейчас запускается слишком много всего, и мне хочется... Это как в начале стартапа. Нельзя отдыхать в начале стартапа. Mm-hmm. Помимо того, что есть резиденции, которые мне очень хочется продолжать делать, помимо того, что есть там курс, лаборатория, и есть Маша Мария, которая у меня на первом месте вообще всего, соответственно, я не могу остановиться сейчас. Ну, сегодня я, пожалуй, ничего не поделаю. Это непозволительная роскошь. Ну, конечно, отдых нужен, и я выгораю. И у меня бывают ситуации, ну, перед Новым годом как раз было, что я просто понимаю, что я в целом ничего не люблю. Вот так выгорание — это состояние, когда я ничего и никого не люблю. Ни себя, ни музыку, ни людей, которые со мной разговаривают. И я думаю, ну, это дурной знак, конечно. Я отправила себя в отпуск на неделю. Все, вот неделя — это все, что я смогла себе позволить. Я сгоняла на Кубу, послушала там потрясающих, вообще сумасшедших музыкантов. Там был джазовый фестиваль. Вдохновилась. Мне дико повезло, потому что ради этого фестиваля люди специально еду в Гавану со всего мира, а я просто попала в даты в эти. Я такая, окей. То есть каждый день я ходила...
Судьба.
Да, это было прям... Мне, видимо, Господь любит меня очень сильно, потому что я ходила каждый день в театр. Там в театрах все происходит. Бары, какие-то уличные музыканты. Везде все звучит. Вот Гавана — это везде все звучит. И я, конечно, вернулась просто очень заряженная. Ну, вот по скорости моего разговора вы сейчас понимаете, да, что я продолжаю пока фонтанировать. Я в состоянии, когда я все люблю. Мне все очень нравится. Вот,
а у тебя были туры?
Да, у меня был тур, ну, давно, в 2012-13 году, нет, 12-м, я ездила в тур с группой Garbage, и это был тур по России, было 10 дней, 6 городов. И даже этот очень короткий тур, это был, ну, это была прям забег на выносливость. Но, да, и Маша Мария пока, к сожалению, нет, потому что, вот, собственно... 100 человек в 16 тонн — это все люди, которые пока на нас ходили. Но я надеюсь, это поменяется в ближайшее время.
Вы меня простите, я хочу еще раз вернуться к артисту, который не справляется.
Давай.
Вот просто я очень часто слышу от молодых артистов, что у них совершенно не хватает сил и времени на то, чтобы не только писать, не только создавать вот непосредственно музыку, но еще и вот заниматься своим творчеством. Ты убеждена, я так понимаю, в том, что на самом деле это каждый может. Я правильно понимаю?
Я не думаю, что каждый может. Все люди очень разные. Не у всех одинаковый запас энергии, не у всех одинаковая мотивация, одинаковое желание, одинаковая вера в себя. Я думаю, что у меня это получается. Я знаю, что это очень тяжело. Я вижу примеры артистов, у которых это тоже получается. Я вижу, в какой запаре они постоянно. И я вижу, какие плоды это дает. И я понимаю, что это путь. Это, ну, то есть, если есть определенная цель, надо к ней идти. Часто, вот ты говоришь, артисты говорят такие вещи... 90% случаев, я все это слышу, на курс релизничества приходят такие ребята, просто ко мне подходят, разговаривают. Ну, честно, вы меня простите, ради бога, но это нытье. Ну, серьезно. Это просто... Если человек хочет чего-то, он это делает. Все очень просто.
Ну, а если у него просто природа какая-то другая? Ну, то есть, что у него просто, например, априори нет такого ресурса? Ну, то есть, что его не хватает? Просто не хватает. Или ты веришь, я так понимаю, что ты прям очень сильно веришь в то, что если тебя это зажигает, что ты найдешь себе силы, да?
Я могу привести тебе пример. Я ненавижу монтировать рилс. Ненавижу. Просто для меня это ад. Но я сейчас съездила в Дортмунд снимать часть клипа, одного героя для клипа. И когда я отсняла футаж, я поняла, что я никому не доверю монтировать его. И это для меня последнюю неделю просто личное удовольствие сидеть и монтировать. Потому что мне нравится смотреть, мне нравится компоновать, мне нравится делать так, чтобы люди тоже увидели его таким красивым, как его вижу я. И это меня зажигает в деле, которое я не люблю. Поэтому я думаю, да, все про мотивацию.
Сейчас нас слушают и грустят просто. И заниматься переосмыслением всей своей жизни.
Ну, опять же, вы поймите, я говорю со своей колокольни, как и любой человек будет говорить только со своей колокольни. Я поняла, что для меня это работает. Может быть, для кого-то работает сидеть и ждать с моря погоды. Но даже в «Алых парусах» в сказке все случилось не просто так, приплыли какие-то алые паруса. Она рассказала миллиону людей о том, что она ждет.
Что они приплывут,
да, алые паруса. Она сделала очень много действий на самом деле. Она не просто сидела, о, когда-нибудь придет мой принц. Она наныла себе принца. Ну, в хорошем смысле. И там уже, да, когда парень в нее влюбился, такой, ну, блин, если она на меня не посмотрит без алых парусов, придется мне сделать алые паруса. Цепочка событий была запущена ей, ее конкретными физическими действиями. Поэтому, ну,
и четко
надо
сформулированным
делать.
Желанием.
И четко,
кстати,
сформулированным, да, намерением, желанием, да. Поэтому, не знаю, я понимаю, что у всех, да, все очень разные, у всех свой ресурс, все свои способности. Но опять же, на релизнес я вижу много музыкантов, которые приходят и в первый день мне говорят: я ничего не понимаю, я это ничего не могу делать. Google таблицы. Нет, пожалуйста, только не Google таблицы. Ну, раз я объяснила, как делать Google-таблицу, два, три, да, с первого раза не у всех получается. Потом все сдают домашки, и вот уже Google-таблицы не такие страшные. Мы в школе математику учили, там же всякие были синусы, косинусы, эти какие-то волны, геометрию мы рисовали. Мы тоже, когда пришли на первый урок, ничего не было понятно, хотелось кидаться учебником в доску и в учительницу. Но потом она все объяснила, и оказалось, что все не так страшно. Поэтому... Ну, не знаю, мне кажется, это просто про работу, это труд. профессия. Артист — это профессия. Музыкант — это профессия. Мы, когда берем в руки гитару, мы не становимся Джимми Хендриксом сразу. И через неделю не становимся. И даже через год. Мы постоянно занимаемся...
А некоторые посмертно, к сожалению.
Да,
становятся.
Ну, как бы...
Ну, из прошлых.
Да, окей, да, это тоже другая история. Но просто суть в том, что надо заниматься. Чтобы стать хорошим гитаристом, надо заниматься. Чтобы хорошо петь и попадать в ноты, надо заниматься. Другого пути... Да, есть, конечно, там классные люди, которые рождаются суперталантливыми, и попроси спеть любого армянина, он будет тебе мелизмы выдавать, а мне нужно ходить и заниматься постоянно, чтобы понять вообще, как это работает. Ну, такое бывает, да, есть предрасположенность. Но в целом все решаемо при желании.
Как проверить мечту, я бы еще так это сформулировала.
Проверить мечту?
Да.
Костями. Ну, серьезно, нет другого способа. Это просто ты знаешь в костях, что это твоя мечта. Все, кости. Кости, кишки.
Ну да, не можешь без этого.
Ну да, просто я вот на Академии звука рассказываю, все время всем рассказываю, что пока артист, человек не ответит на вопрос, зачем я занимаюсь музыкой, все будет очень сложно и все будет очень непонятно. И очень важно, что формулировка вопроса именно «зачем я занимаюсь музыкой?». Потому что вопрос «почему я занимаюсь музыкой?» это, ну, типа, что со мной в детстве такого произошло, и кто меня так сильно недолюбил, что мне нужно обязательно выходить на сцену в трусах и играть песни на гитаре, чтобы все девчонки в меня влюблялись. Ну, я почему-то сейчас представила, что я какой-то мужчина-артист. Ну, допустим, каждое утро я просыпаюсь и принимаю решение продолжать все это делать, продолжать... преодолевать бесконечно, не зная, что это к чему-то приведет. И вот когда человек знает, зачем он занимается музыкой, и этот ответ четкий, понятный, он дает стержень, и тогда можно каждый день продолжать это все делать. Потому что я задаю этот вопрос, кто-то говорит, ну, ради денег, ради славы. Ну, деньги можно зарабатывать, в список Forbes гораздо быстрее попасть, если пойти, там, не знаю, криптой торговать или нефтью или что-то такое.
Бизнес открыть.
Да, бизнес. Деньги там. Да, в музыкальном бизнесе тоже есть деньги, но, опять же, они не всегда доходят до артиста. А слава, ну, тоже слава, можно стать блогером, вот, пожалуйста, слава. Ну, то есть это не одно из другого не следует. Я буду музыкантом, чтобы быть известным. Логика нарушена в данном контексте, в конкретном случае. Здесь миссия должна быть, я так чувствую, что она должна быть связана с музыкой, с тем, что я делаю своей музыкой в этом мире, почему именно я, почему меня нужно слушать, что мне такого важного есть сказать, как я чувствую эту энергию, которая через меня проходит, что каждый день я принимаю это решение, важное на самом деле. И это не что-то, о, я иду просто по потоку, я просто не могу без этого жить. Нет, это не бывает такого. Люди могут жить без музыки. Мы можем жить без того, чтобы слушать музыку, мы можем жить без того, чтобы исполнять музыку. И уж тем более без того, чтобы писать музыку. Мы можем прекрасно жить, мы проснемся, будет воздух, мы попьем воду, мы съедим завтрак, и все, мы живем, все классно. Тут другое, тут гораздо глубже мотивация. Ее нужно нащупать. И, ну, ответ на этот вопрос будет помогать. Дальше других способов я не знаю. Мне помогает только это, потому что, как вы понимаете, моя карьера долгая и довольно-таки неэффективная.
Ну, зря ты так.
Я не понимаю, да, почему ты все время так оцениваешь низко.
Потому что, видишь, мой план на стадионы. Мой план — сольник на стадион. Мой план в сентябре агломерат собрать, а потом в следующем сентябре, ну, ладно, не Лужники, ну, Крокус. Это мой план. Но и мое желание, и мое единственное видение. И, конечно, мне тяжело приходить там играть концерт в Мумитроль-баре, на который приходит 50 человек, потому что я вижу пустой зал. И да, эти 50 человек, я их обожаю и люблю бесконечно, и они все поют мои песни, и они плачут, и я знаю, что мы вместе сейчас меняем жизни, и их, мою, всех, и происходит вообще таинство, и происходят какие-то сакральные вещи, и ритуалы, и все. Но правда в том, что мне нужно гораздо больше. Я это чувствую всем своим телом. Понятно, я переживаю по этому поводу, понятно, что, ну, как, да.
Я еще хочу вбросить маленькую такую мысль в завершение вот этой темы, что есть немного другая еще точка зрения, что то, в чем тебе сложнее всего, возможно, и есть твое, возможно, и туда нужно двигаться. То есть от обратного, наоборот. Как бы
так, против, а в этом контексте это как бы работало?
Ну, так что, например, если артисту очень сложно, он не справляется с этим режимом, он не может нон-стоп писать, там, не знаю, выпускать треки, себя как-то менеджерить и так далее, возможно,
Это его. Ну, то есть, возможно, ему может, как раз-таки нет. нужно. Да, но я просто говорю Ну, и никто так и не узнает.
Ты сказала, деньги не должны в твоем идеальном понимании быть самоцелью музыкального творчества. Но что вообще все-таки с деньгами делать и откуда их брать, на чем зарабатывать? Mm-hmm. Может быть, ты лучше знаешь, потому что я, например, не знаю, как свое творчество монетизировать, потому что, например, у нас там, ну будем честны, нету каких-то огромных монетизаций от стримов или там, может быть, больших денег от концертов. Как быть?
Да. Ну, на самом деле, даже для молодых музыкантов, даже для тех, у кого есть одна песня, есть опции монетизации, это синхронизация, потому что музыка в кино нужна всегда и в кино, и в сериалы, и в игры, и сейчас визуальный контент производится просто в промышленных масштабах, поэтому монетизироваться через кино, особенно если ты делаешь качественную музыку, записанную на студии, все спродюсировано, все супер, это не так сложно. И за синхронизацию, во-первых, платят деньги, когда ты отдаешь песню, во-вторых, приходят авторские, если на телеке, например, играет песня. И иногда они, нормальные, на это можно жить.
А как понять, что вот моя музыка подходит для того, чтобы синхронизировать?
Да, во-первых, самой почувствовать, могла бы она звучать в кино, и потом найти людей, смотришь кино, доходишь до титров, там всегда написано, кто подбирал музыку. Это имя и фамилия. Это имя и фамилия гуглится. Это имя и фамилия есть в Фейсбуке. Это имя и фамилия есть в Телеграме. Этого человека можно найти, этому человеку можно и нужно написать письмо, вежливое, хорошее, отправить, может быть, не весь каталог, но отобранные какие-то песни. И если вообще в идеальном мире прописать, где у какой песни темп, у какой песни какое настроение, для каких сцен оно может подойти, и проделать за них вот эту вот каталогизаторскую работу, и они могут взять, и вдруг прям... Ну, во-первых, иногда бывает, что прямо сейчас в сериал ищется что-то конкретное, и так совпадает. Иногда бывает, что они забирают свой каталог и потом подбирают что-то. Поэтому, надо делать шаги, да. Опять же, бывают входящие, но... Ну, то есть приходят люди и говорят, мы хотим вашу песню в кино. Но это очень долгий путь, можно, опять же, бесконечно это ждать. Вот, синхронизация. Потом сейчас очень классно работают алгоритмы Яндекс.Волны, например, и можно просто выпустить один трек, запичить его. Питчинг, опять же, доступен каждому. Заполнили анкету, это занимает 5 минут времени. Не нужен лейбл для питчинга, не нужен менеджер. Эту анкету может заполнить каждый вообще музыкант. Заполнили, все, песня может попасть в плейлист, песня может попасть в хороший плейлист какой-нибудь. Русская поп-музыка. Там люди слушают. Пошла инстасамка, пошла ваша песня. Человеку понравилось, он поставил лайк. У вас, вас подхватывает волна. Вот у вас там уже, 50 тысяч слушателей на Яндекс.Музыке. Да, это нужно переводить дальше уже. Ну, то есть это не очень много денег по стримам, но можно... Ты смотришь на это, ты куда-нибудь отправляешь еще письмо, смотрите, у меня с этой песней 50 тысяч слушателей на Яндекс.Музыке в месяц. Может быть, радио думает, это радийный материал. То есть это все цепная реакция. Нельзя сделать что-то одно и ждать, что оно сработает. Поэтому я и говорю, и более того, это, возвращаясь к монетизации, опять же, это абсолютно доступно. Не надо быть большим известным артистом, чтобы начать зарабатывать деньги на своей музыке. Можно вот так, да, поначалу это будет немного, поначалу это будет, может быть, не будут приходить никакие ответы, но есть, если мы музыканты, да, мы можем преподавать вокал, мы уже умеем писать песни, мы можем рассказать другим, как писать песни. Благо эра инфобизнеса, пожалуйста. Mm-hmm. Можно не обязательно создавать курс, как это сделала я, потому что это сложно, и я никому не рекомендую это делать в одиночку, это сущий ад, но можно сделать там, какой-нибудь интенсив, собрать всех на мастер-класс, провести его. Запрос на творчество гигантский, и не обязательно от музыкантов. Можно, вы работаете где-нибудь в банке, собрать людей на мастер-класс по хоровому пению. И вот все придут, там скинутся по 500 рублей, вот, пожалуйста, эти деньги можно, на них можно снять уже несколько сниппетов. Все доступно. Тут я понимаю, что я говорю как уже опытный человек, который набил все шишки, и мне кажется, когда я это говорю, кажется, что это все легко, но все мои идеи пришли в момент, когда у меня было просто минус 500 тысяч миллионов денег на счету, и я понимала, в принципе, отсюда либо в петлю, что для меня не вариант, потому что я не такого склада человек.
Слава богу.
У меня нету, у меня нет другого выхода, у меня только один вообще путь. Мне надо отсюда выбираться. И я начинаю отсюда выбираться, и мой мозг начинает генерировать просто с бешеной скоростью, как из этого можно выбраться. Что-то срабатывает, что-то нет, что-то рождает новые идеи. Там где-то я у кого-то что-то подсматриваю. Вот.
Я вспомнила резко, что я очень хотела спросить еще про имидж немножко. А, вот артист, когда он только начинает свою карьеру, и вроде как ему уже нужно создать какой-то вот образ, придумать, как он себя будет позиционировать. Mm-hmm. И я всегда пытаюсь понять, нужно ли выдумывать, ну то есть нужно ли создавать как бы второе «я»,
yeah.
или это должно быть как бы дополненное твое уже существующее «я». Вот, вот какая стратегия лучше? Потому что, например, mm-hmm. я понимаю, что в ситуации, когда ты просто используешь, ну, тот материал, условно, да, материал себя, yeah. который уже есть, например, где-то там что-то наращиваешь, где-то наоборот, то может сложиться ситуация в дальнейшем какого-то, ну, там, сильного, не знаю, кризиса, mm-hmm. да, и человек может просто не выплыть. Yeah. И, возможно, в такой ситуации лучше создать вот это свое некое второе «я», которое... Ну, это, мне кажется, может позволить не воспринимать, например, какие-то поражения или, в принципе, да, неуспехи, кризисные mm-hmm. ситуации, как что-то супер близкое к mm-hmm. себе, воспринимать это как второго, ну, как второго человека.
Mm-hmm.
Вот как лучше, как ты считаешь?
Ну, для меня ответ очевидный. Я против масок, я против заигрываний, против, потому что может так случиться, что эта маска начнет набирать популярность, и я как артист и как человек стану заложником этой маски. Это тюрьма. Это приводит только к психологическим проблемам, к депрессиям, и ну, никогда ни для кого не заканчивалось хорошо. Потому что быть собой — это наша базовая физиологическая потребность. И быть, ну, а в профессии тем более, потому что мы проявляемся, и люди нас видят. И кажется, да, ты сказала интересную мысль про то, что вот можно пораниться, что если вот люди высказывают свое мнение обо мне, и это слишком близко к сердцу, это слишком правда. Но прикол в том, который мне открылся на самом деле не так давно, что я не могу не быть собой. Если людям не нравится, какая я с этим ничего не могу сделать. Я просто такая есть. И меня перестало обижать, что кому-то не нравятся какие-то части меня. Потому что это не что-то, что я делаю специально. Это что-то просто, как я проявляюсь. Это вот такое вот я необычное, большое, странное существо, мифическое, единорожье, драконье. Да, я могу всем не нравиться. Нормально, мне тоже нравятся не все. И это окей. И получается, что бытие самим собой — это самые крепкие доспехи вообще, с которыми только можно выйти на сцену. Потому что, ну вот я. Если вы меня любите, это офигенно, мы будем друзьями. Если вы меня не любите, в Москве очень много клубов, куда сегодня можно пойти. И, пожалуйста, проведите это время с теми людьми, которых вы любите, а я проведу время со своими. И это очень важно, на самом деле, для артиста, чтобы его окружали свои люди тоже, и слушатели. И, ну, потому что... Мы обмениваемся энергией на концерте. И этот обмен — это не что-то, это не метафора. Это просто, это реально как пить из одного колодца, и там что, слюна друг друга бы попадала в рот. То есть если это не мои люди, этим колодцем можно отравиться. И это тоже, в этом нет ничего хорошего ни для музыки, ни для человека, ни для эфира, ни для тех, кто в зале. И если уж мы здесь в бизнесе хранителей эфира и наполнителей эфира, музыканты, потому что музыка — это вибрации, которые этот эфир заполняют, то важно понимать, что ну, нам не нужно нравиться всем, нам нужно ровно до того распространить свою музыку, чтобы найти своих и в этом поле жить, и нам кайфово. Все.
Это вот мне напомнило фразу «найти своих и успокоиться».
Да, и успокоиться, и вообще расцветать в этом, и получать удовольствие от жизни. Мы так редко это делаем. Почему-то. Кто поставил запрет на удовольствие?
Маш, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла в гости.
Спасибо, что позвали.
Удивительно, опять же, что ты интроверт, потому что тебя, во-первых, можно бесконечно слушать.
Спасибо.
И твоя энергия сносит, я надеюсь, что она снесет, в хорошем смысле снесет, как можно большее число твоих слушателей, и старых, и новых, и вообще всех-всех-всех.
Спасибо большое.
Спасибо тебе, удачи. Нам действительно очень важна ваша обратная связь. Оценивайте подкаст на стриминговых площадках и пишите комментарии.
Оставайтесь с нами, следите за обновлениями в наших соцсетях. Все ссылки в описании. Встретимся в эпизодах подкаста.
Так звучит наш завтрак.